Дорогие братья и сестры, беседы о вечном продолжают эфир православной радиостанции «Воскресение» Екатеринбургской епархии. У нашего микрофона в студии руководитель миссионерского и молодежного отделов Екатеринбургской епархии, священник Вознесенского храма Уральской столицы, отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь.
Мы продолжаем цикл огласительных бесед для катехуменов, для готовящихся к крещению, и говорим сегодня о восьмом члене Никео-Цареградского православного символа веры. Восьмой член содержит учение о Святом Духе, третьем лице Святой Троицы.
Да, ну прочитаем этот член полностью. «И в Духа Святаго Господа Животворящего, иже от Отца Исходящего, иже со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо, глаголовшего пророки». Вот такой член символа веры.
Отец Александр, давайте его переведем на русский язык.
Да, давайте переведем. Будет звучать следующим образом, что мы веруем в Духа Святаго Господа Животворящего, который от Отца исходит и который со Отцом и Сыном споклоняемым, то есть которому мы поклоняемся так же, как Отцу и Сыну, и поклоняемся Ему и славим Его так же, как Отца и Сына. Им говорили пророки, или им вдохновлялись пророки. Вот примерно вот такой будет перевод восьмого члена символа веры. Понятно, что он появился, и необходимость в нем появилась, что он его раньше в первом символе веры его не было в Никейском, и понадобился второй Вселенский собор, где был утвержден вот это учение о Духе Святом. И этот член символа веры направлен против еретиков. Такие еретики были, которые назывались духоборами, боролись с духом, которые говорили, что Дух Святой, он тварный, и что он находится в таком подчиненном положении по отношению к Отцу и Сыну. Ну, надо еще сказать, что этим еретиком был Македоний, который был архиепископом константинопольским, то есть имел очень высокий чин, очень высокое звание. Вот. И в IV веке вот возникла такая ересь духоборчества, который вот этот Македоний учил, что Дух Святой сотворен, и он подчинен Отцу и Сыну. Вот, собственно говоря, из-за чего появилась этот член символа веры. Вот у Филарета Дроздова, святителя, в пространном катехизисе, на который мы всегда опираемся, как один из таких катехизисов, которые каждый христианин должен прочитать и усвоить. Вот в нем говорится, что Дух Святой называется Господом в таком же точном смысле, как и Сын Божий. То есть и Сын Божий, и Дух Святой есть истинный Бог. Конечно, надо в этой беседе по восьмому члену символа веры напомнить немножко о тайне Пресвятой Троицы. Мы как бы уже говорили в свое время, когда раскрывали и говорили про вторую ипостась Святой Троицы, про Сына Божьего, но необходимо напомнить. Дело в том, что христианство это, безусловно, монотеистическая вера, религия, как ее называют, но она отличается от других монотеистических религий, от ислама, например, и от иудаизма. Отличается именно учением о Святой Троице. И вот это учение о Святой Троице заключается в следующем, что Бог един, но Он в трех лицах, в трех ипостасях. Отец – тот, кто рождает, и тот, кто имеет такое единоначалие. Дух Святой исходит, а Сын Божий рождается. Вернее, так будем сказать. Так лучше сказать, Отец единоначален, Сын рождается, и Дух Святой исходит. Но вместе суть они не три Бога, при том, что есть три личности, вместе суть они одно единое божественное существо. Вот если кратко, учение о Святой Троице, его нам необходимо постоянно напоминать и постоянно созерцать, как бы даже, размышлять. Хотя рационально познать учение Святой Троицы невозможно. Как бы ни пытался человеческий ум это учение исследовать, препарировать, ничего у него не получится. Поэтому, собственно говоря, ни одна философская система не дошла до такого учения, что Бог един, но в трех лицах. Это, безусловно, откровение Бога о самом себе, о своей жизни. И вот сегодня мы более подробно говорим о Духе Святом и о его качествах, свойствах. Прежде всего, конечно, нужно помнить молитву Духу Святому, с помощью которой мы начинаем всякое дело, и начинаем все молитвы, и начинаем день наш. Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде сы, и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наши. Вот эта молитва, в ней очень много что сказано про Духа Святаго, что он везде сы, то есть нет места, где бы мы его не нашли.
Везде существует.
Везде существующий, да. Сы, славянское слово, переводится как существующий. И это значит, что тайна жизни, вот то, что жизнь живет, то, что все растет, то, что мы движемся, то, что мы дышим, то, что в нас реакции какие-то совершаются, вот если можно даже так, вот, может быть, такой немножко грубый образ, но тем не менее, чтобы понятно было. Вот все это тайна. Ни один ученый не мог доказать и не смог объяснить вот тайну жизни, почему все-таки жизнь существует. Это, безусловно, тайна. И вот по учению христианскому это тайна, потому что Дух Святой животворит. Вот первое его свойство, что он животворит, потому что пронизывает все. Все проницает, сказано у апостола Павла, и глубины Божии. Дух все проницает, и глубины Божии. То есть он вездесущ и находится во всеведении. И поэтому он находится в соучастии в деле творения мира. Вспомним первую главу книги Бытия. «И Дух Божий носился над водою». Вот это, конечно, святые отцы учили, что это тот и есть Дух Святой, который участвовал в творении, да, который участвовал в творении вместе с Отцом и Сыном. Следующее, конечно, важное замечание, которое нужно сказать, что в тексте символа веры говорится, что Духом Святым говорили пророки, глаголовшие пророки. Это не случайно, потому что вот Дух Святой в Ветхом Завете, о нем не сказано, может быть, очень точно не сказано, сказано прикровенно, вот как мы только что разбирали. То есть, как говорят святые отцы, в Ветхом Завете Святой Дух не проявлялся ипостасно, не проявлялся лично, что он действовал как безличная божественная сила в Ветхом Завете. Вот. А в Новом Завете Дух Святой открывается самостоятельно, как божественное лицо. И поэтому мы знаем, как он открылся. Почил на каждом из апостолов. Каждого апостола коснулся огненным языком. И тем не менее, очень важно понять, что Ветхий Завет, он тоже был богодухновенен, и Дух Святой действовал в нем. Просто действовал таким прикровенным образом. Здесь нужно сказать тоже, что в ранней церкви существовали еретики, которые назывались маркионитами, которые отрицали богодухновенность Ветхого Завета. И вот в этом же члене символа веры подчеркивается, что Ветхий Завет богодухновен, потому что Дух Святой в нем действовал. Дух Святой наполнял людей, которые искали Бога, которые участвовали вот в священной истории.
Отец Александр, необходимо, наверное, еще поговорить о ипостасных или личных свойствах лиц Пресвятой Троицы. Вот почему святые отцы, наша православная догматика их устами учит о том, что Сын предвечно рождается от Отца. Почему вот такое слово употребляется, предвечное рождение, что это означает? Почему мы говорим о Духе Святом, что Он исходит предвечно от Отца? Вот что это означает?
Да, это необходимо подчеркнуть, потому что именно в этом моменте существует особое расхождение с нашими западными христианами, братьями, да, но вот братьями, которые вот иногда и из-за такого отношения к Духу Святому иногда не хочется называть их братьями. Именно в силу того, что они неправильно учат о Духе Святом. Они учат, что Дух Святой исходит от Отца и Сына. Вот. А наши святые отцы и вся Библия, все Священное Писание свидетельствуют о том, что Дух Святой от Отца исходит. И поэтому, когда мы говорим об ипостасных, то есть личных свойствах, лиц Святой Троицы, мы говорим, что у Отца личное свойство единоначалие, что от Него Сын рождается, а Дух Святой исходит. У Сына ипостасное свойство, то, что Он предвечно рождается, предвечно это значит, Он не сотворен. Это значит, что Он рожден в вечности, или даже как бы до вечности, если можно так сказать. А Дух Святой точно так же исходит в вечности, вернее, в предвечности. И этот момент является принципиальным, вот как, например, восточные отцы считают, что единственная причина Сына и Духа является Отец. Отец есть единственной причиной Сына и Духа. Вот. А западные вот, богословы, они считали, что Дух Святой исходит и от Отца, и от Сына. И у них есть такие вот, разные толкования на эту тему, очень такие, на внешний взгляд, красивыми кажется, как что вот любовь между Сыном и Отцом такая сильная, что рождается, что исходит вот от этой любви Дух. И вот как бы Дух то от Отца, то от Сына, и вот такие у них есть разные размышления. Конечно, это не признается нашей Церковью, потому что нарушает единство Святой Троицы. Поэтому подчеркнем, что исхождение Святого Духа только от Отца, поскольку Отец является единственной ипостасной причиной Святого Духа. Конечно, следующее, что нужно сказать про Дух Святой, и таким образом мы можем перейти плавно и к следующей теме, что церковь наша, христианская церковь, названа церковью Духа Святаго, и что Дух Святой действует в церкви и совершает таинство. Каждое таинство совершается Духом Святым. Особенно таинство, самое главное, самое центральное таинство Евхаристия, где сказано, что «И сотвори хлеб сей честное тело Христа твоего, а еже в чаше сей честную кровь твою, приложив Духом твоим святым». То есть вот это приложение святых даров происходит Духом Святым. Также мы знаем, что Дух Святой участвовал в истории и в личной истории Сына Божьего, что Сын Божий, зачатие в Пресвятой Богородице произошло действием Духа Святаго, как сам Архангел Гавриил сказал: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя». Еще необходимо сказать, что, вот продолжая эту тему, что вся жизнь христианская, цель христианская по учению святого Серафима Саровского есть стяжание Духа Святаго, жизнь в Духе Святом. Он прямо так и сказал: цель христианской жизни есть стяжание Духа Святаго. И задача стяжания Духа Святаго стоит центральной и основной в жизни каждого христианина. И вот апостол Павел, например, говорит, что человек может исполниться Святого Духа в такой степени, что не только душа его, но даже и тело может сделаться храмом Духа Святаго. Поэтому, конечно, наша жизнь, наша задача происходит в церкви, если мы говорим про нашу церковную жизнь. Она должна происходить в Духе. Дух Святый руководит церковь, Дух Святой ей управляет. Духом Святым движима церковь. И каждый из нас призван наполняться и жить в Духе Святом. И вот такой важный момент еще нужно подчеркнуть, что мы все призваны жить Духом Святым, однако вот механизма, как вот начать жить Духом Святым, вот механизм, конечно, в кавычки хотелось бы взять, вот именно технологии как таковой, ее не существует. Она, механизм воздействия на нас Духа Святаго неизвестен. Дух дышит где хочет. И потом уже человек начинает осознавать, что действует Дух Святой. Как это вот было, например, в той же беседе Серафима Саровского и Мотовилова. Когда Серафим Саровский ему открывал, Мотовилов ничего не мог понять. И вдруг потом он уже какое-то время находясь в этом, и когда святой Серафим ему открыл это, он вдруг понял, что находится под действием Духа Святаго. Как его тело стало, телу его стало тепло, светло, радостно. И, конечно, вот здесь важно процитировать Священное Писание. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа». То есть, вот нельзя схватить Дух, нельзя его поймать, нельзя найти один вот такой метод стяжания Духа Святого. Это всегда такая творческая христианская жизнь, искание Духа, искание Христа. Здесь нет шаблонов это определенных. Есть опыт церковный, но каждый опыт должен с рассуждением быть применен для каждого христианина в его жизни. И, конечно, чтобы понять, как это происходит, нам необходимо осознавать плоды Духа Святаго, как Дух Святой действует на нас и что происходит с нами. Вот плоды действия Духа Святаго, они открыты апостолом Павлом для нас. И они суть следующие. То есть, как узнать, в Духе Святом мы живем или нет? Это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот если человек начинает обладать такими качествами, то значит он живет в Духе Святом. И здесь, конечно, нельзя не вспомнить учение апостола Павла, что каким бы ни был человек сильным, пророчески значимым, может быть, как бы он... каким бы он ни был аскетом, может быть, даже, но если у него нет любви, то он не живет в Духе Святом. Вот любовь является началом вот того, что свидетельствует о том, что человек живет в Духе Святом. Но кроме плодов, которым призван каждый христианин, плоды Духа Святаго, они должны открыться в каждом христианине. Каждый христианин должен приобщиться к ним, к этим плодам. То есть явить эти плоды в том или ином случае. Кроме плодов есть еще дары Духа Святаго. Так называемая харизма, как иногда называют, харизматические дары. То есть дары свыше, дары от самого Духа. Это благодатное расположение сердца. Дары Духа представляют собой особые силы, которые подаваются для того, чтобы человек мог служить на благо церкви. И у каждого христианина есть такие дары. И как апостол Павел говорит, у кого-то это слово мудрости, у кого-то какое-то знание, у кого-то исцеление дары, чудотворение, у кого-то дары милосердия, дары языков, дары пророчества были, учительские дары. В том числе одним из таких важных даров является установление или лучше сказать, дарование церкви иерархического служения. То, что в церкви существует иерархия, и с помощью этой иерархии существует определенный порядок и чин в церкви, Это, безусловно, является даром Духа Святаго. Дух Святой помогает церкви и устраивает в церкви вот этот чин, чтобы не было хаоса, чтобы не было нестроений. И вот то, что церковь до сих пор живет, и вот этот чин до сих пор существует со времен апостольских, это, безусловно, свидетельствует о том, что церковь живет в Духе Святом.
Отец Александр, когда апостол Павел говорит о даре говорения на языках, о пророчествах, апостол Павел подчеркивает, что нужно стараться эти пророчества людям растолковать, объяснить. Вот мы сегодня встречаемся с такими же явлениями, ну не с такими же, а с явлениями, которые пытаются выдавать представители разных протестантских деноминаций религиозных за дар говорения на языках, которые вот описаны в посланиях апостола Павла Коринфянам, да, в частности, и в других. Так вот, как же нам различать духов? Апостол Павел призывает различать духов, от Бога ли они? И вот что может накатить на человека, что может повергнуть его вот в такое экстатическое состояние, когда он начинает что-то бормотать непонятное? Как понимать те места Писания, где апостол Павел об этом говорит, и сегодня, вот когда пытаются нечто подобное продемонстрировать нам, как к этому относиться?
Ну, безусловно, то, что они все говорят примерно как-то одинаково, вот, как-то похожи друг на дружку, безусловно, понятно, что это какой-то у них такой общий транс такой, что-то с психикой случается. Вот, потому что если взять дар языков, который был в самом начале христианской церкви, мы увидим, что каждый апостол, не только апостолы там были, это в горнице, но прежде всего апостолы, конечно, они говорили на языках тех людей, которые там жили, то есть приехали в Иерусалим, то есть в Иерусалим происходит на праздник Пятидесятницы и на Пасху большое стечение народа разного, иудейского, но с другой стороны иудеи, которые уже начали жить в других местах и стали говорить на языках тех народов, среди которых они жили.
Иудеи рассеяния.
Иудеи рассеяния, да. И вот эти иудеи рассеяния, они приходили в Иерусалим на эти праздники. И вот эти иудеи рассеяния, они были удивлены, когда услышали, что апостолы каждый говорит на их языке. То есть это не было общее какое-то бормотание, как происходит сегодня у пятидесятников. Это было, безусловно, особый дар для того, чтобы вот эти люди, которые пришли из разных концов земли, чтобы они услышали весть о Христе. Поэтому, конечно, если человек начинает иметь какой-то вот такой непонятный дар, то он должен быть понятным для церкви, то есть полезным. Вот здесь принципиальным важный момент является. Дар должен быть полезным для церкви. А так получается, что это дар ради, ну, что вот что-то происходит, вот это говорение, или как это по-научному называется, глоссолалия. А для чего она, непонятно. И вот апостол Павел был принципиальным противником такой непонятности. Если вот это что-то происходило, безусловно, в то время тоже с кем-то это могло произойти. Но апостол Павел строго пресекал эти вещи и сказал, если кто-то что-то такое говорит, другой должен понимать его. Или ты сам должен понимать и растолковывать, что ты такое говоришь. Если этого нет, толкования, и тебя никто не понимает, то апостол Павел говорит, лучше 5 слов сказать умом, то есть понимая их, чем 1000 слов не понимая их. Поэтому, конечно, вот здесь, да, хороший момент нужно, такой хороший акцент подчеркнуть, что дары Духа, они всегда полезны для церкви. Они всегда необходимы для церкви. Церковь без них жить не может. Потому что будет нестроение, будет хаос, и все будет разваливаться. Вот дары Духа, они как бы содержат церковь, и ее ведут к спасению. И каждому человеку помогает спасаться.
А почему вот в наших храмах среди духовенства, верующих людей, мы не встречаем того, что описано апостолом Павлом в первом веке? Вот, наверное, этому тоже есть какая-то причина.
Ну, что, например, не встречая?
Ну, вот дар говорения на языках. Вы встречали в своей жизни?
Нет, не встречал.
А почему?
Вот.
Почему вот тогда это было, и было, в общем-то, нередко, а сегодня этого нет?
Да, потому что, вот, по всей видимости, именно тогда, когда была необходимость засвидетельствовать разным языком, слово Христа, слово о Христе, это было крайне необходимо для церкви. И Господь дал в то время такой дар. Сегодня такой необходимости нет, по сути, потому что Библия переведена на все языки мира, на все. И зачем сегодня этот дар нужен? Он не является необходимым. Сегодня нужны другие дары Духа. И Господь действует, до сих пор действует Дух Святой в нашей церкви. И дары, мы видим эти дары.
Отец Александр, вот преподобный Серафим Саровский очень кратко выразил, но очень емко и полно, да, смысл христианской жизни – стяжать Святого Духа. Давайте вот это славянское слово переведем, попытаемся, да, вот как-то обозначить синонимы его, значение в русском языке, потому что не всем оно понятно.
Да, слово
накапливать, слово как вот можно еще выразить смысл этого слова?
Накапливать, потом постоянно думать об этом, вот, постоянно стремиться к тому, чтобы его получить. Получать, не только получать, вот это действительно такое очень емкое слово «стяжать», но оно в принципе и в русском языке есть, там такое есть понятие «стяжательство», оно все равно существует как-то понятно.
Да, но это как архаизм.
Да, но все равно, языка. Да, оно, конечно, является славянским по происхождению своему.
То есть вот стяжание – это что? Это у нас накопление богатства, да?
И не только накопление. И постоянное стремление к этому накоплению, постоянное искание к этому накоплению, то есть это становится смыслом и целью. Вот если человек занимается стяжанием, он всего себя вкладывает в это, все свое существо, и только думает об этом. Вот. То есть вот такое вот глубокое слово, очень емкое по своему смыслу. И вот поэтому, конечно, наша основная цель христианской жизни вот, – постоянно думать о том, постоянно стремиться к тому, постоянно жить тем, чтобы получить Духа Святаго. Вот, может быть, я немножко грубо сказал, но вот именно вот правильно именно так будет.
Дорогие братья и сестры, нам пора подводить некоторый итог. Итак, Господь нам велит судить по плодам. Да, по плодам, в том числе и Духа, того Духа, который стяжает человек своей верой. И давайте еще раз повторим, отец Александр, те плоды Духа, да, которые позволяют нам отличать духов злобы поднебесной или Святого Духа, который почивает в тех людях и ангелах, которые веруют в Господа, и этот Дух стараются сообщить и ближним.
Это следующие дары: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Дальше апостол Павел говорит, на таковых нет закона. То есть, если мы говорим, что закон раньше управлял людьми, как бы их жизнь регулировал, то когда человек начинает жить духом, уже такой регулятор не нужен. Не нужен как бы внешние эти рамки, внешние границы не нужны. Дух Святой руководит христианином и ведет его.
Дорогие братья и сестры, на этом мы заканчиваем очередную беседу из цикла огласительных бесед для готовящихся к крещению, которую мы посвятили учению Православной Церкви о Святом Духе. В следующую субботу мы продолжим наши встречи и будем говорить о 9-м члене Никео-Цареградского символа веры. Отец Александр, благодарю вас за встречу, и мы ждем вас в нашей студии в следующую субботу.
Дорогие братья и сестры, храни вас Господь.